Венедикт Александрович Микотин. Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность. Биографический очерк. Подпись под фотографией. Автограф жития протопопа Аввакума с припиской в круглой рамке старца Епифания. От автора. Написать полную биографию Аввакума, этого первоапостола и главного борца раскола, значило бы вместе написать и историю самого раскола за первые 20 лет его существования. Но эта задача во всем ее объеме, конечно, не могла входить в скромные рамки настоящего очерка. Предстояло таким образом, из всего разнообразного материала, даваемого этой богатой событиями жизнью, избрать наиболее важную и характерную сторону и неизбежно оставить до некоторой степени в тени остальные. Такой наиболее существенной стороной в жизни Аввакума является, несомненно, идейное ее содержание, представляющее собой яркую страницу из истории того умственного движения, какое происходило в Московской Руси 17-го столетия. При этом, однако, я считал невозможным обойтись без указания на происхождение самого движения, и этой цели служит первая глава, являющаяся ничем иным, как сводом высказанных в литературе положений, но и в таком своем виде, быть может, не бесполезное. В тесной связи с указанным взглядом поставлено и все изложение биографии, в котором главное внимание обращено на изображение идейной стороны движения, тогда как подробности бытовой обстановки отступают на второй план. Довольствуясь теми из них, какие заключаются в сочинениях самого Аввакума, и не привлекая к делу в этом случае других источников, я вместе с тем и изображение внутренних отношений раскольничьей общины вводил в свой рассказ лишь постольку, поскольку оно могло служить для главной цели последнего — уяснения характера и развития идей раскола. Венедикт Микотин. Глава первая. Умственное состояние русского народа в эпоху появления раскола. История каждого народа знает эпохи более или менее крутого перелома умственной жизни нации, более или менее резкого разрыва ее со старыми преданиями и традициями. В жизни русского народа одной из наиболее замечательных эпох такого рода была вторая половина XVII века, начавшая собой новый период в истории умственного развития страны и надолго разъединившая жизнь общества и народной массы. Посвящая настоящий очерк жизни одного из главнейших деятелей названной эпохи, мы позволим себе, однако, начать свое изложение издалека, с тех событий, которые подготовили умственный кризис, пережитый Россией в XVII столетии. К концу XV века исчезла независимость отдельных северорусских земель и княжеств, и на месте ряда самостоятельных политических единиц сложилось единое московское государство. Это обращение Москвы из удельного княжества в национальное великорусское государство должно было задать немалую работу народной мысли, побуждая ее вдуматься в новые факты и сделать из них соответствующие выводы. Последние и не замедлили появиться, приняв притом такое направление, какое указывалось самыми условиями, сопровождавшими возвышение Москвы и содействовавшими ему. То национальное знамя, которое поднято было Москвою и освещало собирательную политику московских князей, превращая ее из династической в народную, очутилось в руках этих князей благодаря борьбе их с татарами. Но еще раньше, чем эта борьба приняла благоприятный для русского народа характер, она отразилась в его жизни многочисленными последствиями. Татарское нашествие обрушилось на Русь в тот момент, когда умственная деятельность народа только что начинала принимать более широкие размеры и вновь сузила круг этой деятельности, ограничив ее одним церковным просвещением. В свою очередь, стремление освободиться от чужеземного и вместе иноверческого ига повышало религиозное сознание и придавало ему характер исключительности. То самое время, когда благодаря невольному отчуждению от всех других наций и направлению всех усилий народа на политическую организацию с целью возвратить себе самостоятельность, слабело и падало просвещение. В XV веке слышатся постоянные жалобы на падение и того скудного образования, какое имелось на Руси. Церковные иерархи все чаще заявляли, что им приходится ставить в священники людей, которые едва грамоте умеют, плохо читают священные книги, а писать и совсем не могут. Там, где среди класса наиболее образованного уже по одному своему положению была слабо развита простая грамотность, не могло, конечно, быть и речи о существовании сколько-нибудь серьезного образования. Наряду с этим национально-религиозная исключительность принимала с течением времени все более широкие размеры. Внушение нетерпимости, издавна шедшее из Византии, не распространявшее в дотатарский период своего влияния за пределы духовенства, теперь приобрели широкую популярность в массах. Находясь под владычеством татар и относясь к ним с понятным враждебным чувством, русский народ привык противополагать им себя не только в племенном, но и в религиозном отношении, привык отличать себя как православных христиан от поганых, басурманов, и понимать себя как защитника христианства от этих басурманов, видя в борьбе с ними в некотором роде свое призвание. В конце XV века самый тяжелый акт борьбы с татарами был закончен. Вновь создававшееся государство Московское сломило их владычество над Русью. Но то чувство, с каким велась эта борьба раньше, осталось и продолжало влиять на выработку народного мировоззрения. Мало того, оно распространилось теперь еще и в другую сторону. Нарушенная связь с Западом не могла быть восстановлена тотчас по уничтожении татарского ига. Между Западом и Московской Русью стояло литовско-польское государство, также враждебное ей и покушавшееся на ее самостоятельность. На борьбу с этим государством, хотя и христианским, но все же иноверческим, московские люди перенесли те взгляды на себя и своих противников, какие они выработали в борьбе с язычниками, позднее мусульманами. Польские и литовские католики также получают в устах московичей название поганых. Латинство, под влиянием естественного раздражения в борьбе и византийских увещаний, представляется не менее грозным врагом православия, чем магометанство. Само общение с католиками начинает считаться грехом, и в кормчих появляются под видом заповеди святых апостолов и святых отцов правила, подобные следующему. «Аще в судне будет латина ела, то измывши, молитва сотворите, и у латинской церкви не стояти». Поставленная ходом исторических событий среди враждебных, иноплеменных и иноверных соседей, московское государство воспитало таким образом в себе взгляд, отождествляющий его национальность с религией и ставивший последнюю, как бы конечную его целью. Христианство отделяло Москву от татар, православное исповедание отличало ее от западных христиан, и в том и другом случае народ представлялся самому себе обладателем высшей религиозной истины и растил в своей среде национально-религиозную нетерпимость. Политические успехи московского княжества в борьбе с соседями прибавили к этой нетерпимости еще новый оттенок. Под влиянием этих успехов московские люди начали считать себя выше всех других людей, свое государство лучше всех остальных. Согласно их воззрению, все иные неправоверные страны лишены были благодати, почившей на Москве, и потому не могли равняться с нею. Иностранцев, знакомившихся с русским бытом в XVI веке, особенно поражала эта черта заносчивого московского высокомерия и распространенный в Москве взгляд на чужие земли, как на вместилище неправоверия, ереси и соблазна. Такой взгляд достиг своего апогея, когда в район его были включены не только страны католические и мусульманские, но и православные, и прежде всего та самая страна, которая в течение веков была единственной учительницей и наставницей Руси в деле веры. Византия. В то самое время, когда Москва получила перевес над своими врагами и начала возвышаться быстрее, связывая с этим возвышением мысль о защите православия, Византия все более и более слабела под натиском турецкого могущества и делала последние тщетные попытки сохранить свою самостоятельность. Стремясь к этой цели, византийское правительство искало себе помощи у западных народов и, думая сделать такую помощь более вероятной и действительной, решилась на соединение церквей, результатом чего была известная Флорентийская уния. Подчиненные Константинополю в церковном отношении Москве взглянули на эту унию как на измену православию, и такой измене готовы были приписать самое взятие Цареграда турками и падение греческой империи. Москва, успевшая воспитать в себе ожесточенную вражду к латинству, счастливая в своих политических предприятиях, оказалось непримиримее своей руководительницы в делах религии и выказала явное неповиновение греческой митрополии. Русский князь не принял унии, привезенной в Москву митрополитом Исидором. Последний за присоединение к ней был свергнут и заточен, а на его место был выбран русскими иерархами новый митрополит без совета с Константинополем. Эти события окончательно укрепили среди москвичей убеждение, что православие в чистом своем виде сохранилось только на Руси, которая должна теперь исключительно на себя принять его защиту и охрану. Такое противопоставление Московской Руси другим православным странам наполняло отрадой и гордостью сердца московских патриотов. «Сия, уба вся благочестивое царствие», — писал один из них, — «греческое и сербское, басанское и арбанасское, грех ради наших божьим попущением безбожние турцы попленише и в запустение положише и покорише под свою власть. Наша же русийская земля, Божию милостью и молитвами Пречистая Богородицы и всех святых чудотворец растет и младеет и возвышается. Ей же, Христе милостивый, дашьте расти и младеть и расширяйтеся и до скончания века». Все православные страны потеряли свою независимость, потеряли потому, что не сумели сохранить самого православия. Одна Москва не только не пала, но еще все усиливается. Естественно, было появиться мысли, что виной этому большее правоверие Москвы сравнительно с другими. И такая мысль действительно не замедлила зародиться. Другой писатель-патриот, рассказывая о Флорентийском соборе, влагает уже в уста императора Иоанна такие лестные для Москвы слова. «Яко восточные земли, суть большее православие и высшее христианство, Белая Русь». Постепенно развиваясь, мысль об утрате греками чистоты веры и первенства в православном мире и о замене в этом отношении Византии Москвою нашла себе, наконец, полное выражение в сказании о трех Римах. «Два было Рима», — утверждал псковский старец Филофей. Первый был велик и славен, но увлекся в папскую ересь и пал. Его значение и слава вместе с правой верой перешли на второй Рим — Византию. И это последнее после долгого времени тоже свернуло с пути истины, изменило православию, приняла латинскую ересь и в наказание за это предана огорянам. На месте соборной церкви града Константина воцарилась мерзость запустения, а православная вера испроказилась махметовой прелестью от безбожных турок. Прежнее значение этих двух Римов перешло на третий – Москву, где процветала благочесть и воссияла благодать, где вера сохранилась чистой и невредимой. Уже не храм Святой Софии в Царьграде, а Успенский собор в Москве является центром православного мира. Политические успехи Москвы ставились таким образом русскими книжниками в тесную связь с сохранившимся в ней правоверием и даже исключительно объяснялись последним. Вместе с тем оно сообщало московскому государству новое значение главы православия. Единственное уцелевшее из православных государств в силу этого взгляда ставилось выше всех остальных, облекалось авторитетом наибольшей религиозной высоты, перед которой должны были преклоняться другие народы. В московских литературных произведениях появляются даже предсказания, что все христианские царства сойдутся в одно царство русское православие ради. И как бы в виде предвестников этого возникают одна за другой легенды о чудесном переходе христианских святынь из неправоверных Рима и Византии в московское государство. На этой стадии своего развития национальное самомнение доходило уже до степени своеобразного мессианизма. Русский народ представлялся самому себе избранным сосудом Божиим, на котором почиет благодать свыше, недоступная никому другому иначе, как через его посредство. Он и один только он хранил в себе великую истину, способную разрушать и создавать царство, губить и воздвигать народы. Все остальные племена земного шара уклонились в большей или меньшей степени от правого пути, и, желая вновь вступить на него, должны были искать указаний и помощи правоверной и благочестивой Москве, сохранившей в своих стенах незатемненным свет истинного учения. А наибольшая вероятность спасения представлялось этим народностям в том случае, если бы они, покинув свои ереси и заблуждения, православие ради признали над собою власть московского царя. Русские же люди, чтобы не испестрить и своей верой иноземными ересями, должны были избегать всякого общения с чужеземцами. Полное абсолютное превосходство, естественно, предполагало замыкание в собственной среде и отстранение от всех других народностей. Тем временем русское правоверие получило действительно особый вид, отличавший его от иных православных церквей. Было вполне естественным явлением, что на первых порах существования христианства в России из всех его сторон получили преобладание практическая нравственность и обрядовая форма. Но когда с течением времени не развелось более серьезное образование, которое дало бы возможности большей глубины и сознательности религиозного мышления, тогда форма окончательно получила перевес над содержанием. Более доступная грубому уму, она сосредоточивала на себе все его внимание, отвлекая его от иных, более серьезных вопросов. Уже под 1476 годом можно прочесть в четвертой новгородской летописи такую запись. Той же зимы некоторые философы на чаше Пети. «О, Господи, помилуй! А друзей? Господи, помилуй!» Если это разногласие, эти споры философов заносились в летопись как важное событие, то легко себе представить, каким убожеством отличалась русская религиозная мысль того времени. Между тем, с развитием обрядности, не дававшей места живому пониманию религии, соединилось невежество, не позволявшее сохранить в неизменности даже внешнюю ее форму. Начались споры о том, два или три раза петь «Аллилуйя», двумя или тремя пальцами креститься и тому подобное. И в подобных прениях не раз не могли доспеть отцы нарочно для их разрешения созванных соборов. С той поры, однако, как русская земля была признана единственной обладательницей чистой веры, нашелся и критерий для разрешения подобных споров. Там, где русский обряд разногласил с греческим, правильным признавался первый. И таким путем немало искаженных обрядов и случайных ошибок переписчиков священных книг было введено в практику русской церкви. Отсутствие серьезной, вооруженной знанием и критикой, мысли в сфере религиозных отношений повело еще и к другому последствию. Нравственные требования, какие ставила церковь своим членам, равным образом выводились в сухую и мертвенную обрядовую форму и опирались гораздо более на внешнее принуждение, чем на сознательное и свободное самоопределение личности. Соответственно, этому определялось и их применение в житейской практике. Для одних они потеряли всякое серьезное значение, оставаясь одной внешней сдержкой, мало препятствовавшей на деле разгулу страстей. Других буквальное следование форме увлекало в мрачный и односторонний монашеский аскетизм. Чем гуще становился с течением времени окутывавший Московскую Русь мрак невежества, тем удушливее делалась атмосфера умственной жизни народа, тем менее находило себе оправдание на практике гордое самовосхваление московских книжников. Эти явления не ускользнули от наблюдения живших в то время в Москве иностранцев, которые в своих сочинениях о московском государстве оставили нам печальную картину необразованности народа. Но не так смотрели на дело сами московские люди. Тот полный оптимизма взгляд, какой выработался у них на окружавшую их действительность, те миссионистические воззрения, какие они связывали с настоящим и будущим своей страны, в дальнейшем своем развитии неизбежно приводили их к полному квиетизму. Москве незачем было заботиться о движении вперед, о развитии каких-либо новых начал, когда и старые не только спасали ее, но еще доставляли ей выгодное и лестное положение Третьего Рима, идеального центра Вселенной. Ей предстояло только сохранить в целости известную форму религии, в народном представлении неразрывно связанную уже с самой национальностью. И этого было достаточно для решения вопроса о настоящей и будущей жизни народа. Сама связь религии с народностью, благодаря своей продолжительности и исключительности, сделалась обоюдной. Слова «русский» и «православный» стали синонимами. И если, с одной стороны, в состав национально-русского элемента включено было понятие православия, то с другой – все народные обычаи, понятия и нравы, хотя бы они совсем и не входили в религиозную область, крестились тем же именем православия, коли они не вступали в резкое и осязательное противоречие с учением церкви.